Издательство «Эксмо». Анжела Марсенс. Детские игры.
В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
Эта книга посвящается Джезу Эдвардсу. Просто спасибо тебе. Пролог. Зима 2010 года.
«Послушай, что тебе надо?»
— рявкает она, потирая руки совсем как в детстве. «Но мое детство закончилось. Я уже не ребенок, и меня душит злоба. Однако ей об этом знать не обязательно. Пока не обязательно».
«И что, черт побери, ты здесь делаешь?»
— спрашивает она, оглядывая безлюдный парк. На улице середина января, плюс один по Цельсию, и до полного захода солнца остается 20 минут. Моя надежда оправдалась. Обещание того, что у меня есть для нее кое-что интересное, выманило ее на свет Божий. «Присаживайся, и получишь свой подарок», — говорю я, похлопывая ладонью по сиденью карусели рядом с собой. Она заметно колеблется, но в конечном счете любопытство берет верх. 8 лет эта картина стояла у меня перед глазами.
«Ну же, и какого чёрта?»
«Помнишь, как ты водила меня сюда на прогулке?»
«Я...»
«Неуверенно мычит она. Помнишь, как мы вместе качались на качелях? Ты крутила меня на карусели и играла со мной в мяч?»
«Послушай, сейчас уже слишком поздно. Я хочу домой», — говорит она.
И в ее голосе слышится страх. Она понимает, что здесь что-то не так, и отодвигается от меня. Я хватаю ее за руку. «Не помнишь?
Да неужели?»
«А все потому, что ты этого никогда не делала, сука ты грёбаная!» Поворачиваю ее лицом к себе.
«Какого?»
«Сотни раз все это снилось мне во сне, и теперь я действую на автомате». От резкого удара правой рукой в висок она теряет сознание. На моем лице появляется искренняя улыбка. Это почти так же здорово, как и представлялось в мечтах. Свет дня меркнет, и мне приходится работать быстро, так как я не знаю, сколько она пробудет в отключке. Когда я затягиваю последний узел на ее коленке, она начинает стонать.
«Послушай, что ты...»
«Нигде не давит?» Спрашиваю я, отступая на шаг и любуясь проделанной работой. Ее раскинутые в стороны ноги намертво прикручены к сиденью цепной карусели, а лицо смотрит вниз. Тело изогнуто таким образом, что верхняя его половина свисает к земле, а голова касается бетонной поверхности площадки. Руки у нее связаны за спиной.
«Послушай, я сейчас блевану!»
«Пусть это будет твоей самой большой проблемой на сегодня». Страх в ее голосе и попытки освободиться доставляют мне истинное наслаждение.
«Чёрт!»
— рычит она, когда колючая проволока глубоко впивается ей в кисти рук. Задумка кошмарная, но так приятно видеть ярко-красные результаты ее мучений. «А ведь надо было привести меня сюда хотя бы один раз», — говорю я. И начинаю вращать карусель. Ее голова шаркает о бетон, и она издает вопль ужаса. Я улыбаюсь и продолжаю вращать карусель. Здесь ее никто не услышит. Дома, для которых был разбит этот парк, расселили много лет назад, после того, как два коттеджа провалились в давно выработанную старую шахту. А те дети, которые здесь появляются, приезжают издалека. И уж точно не в такие ночи.
«Прошу тебя, Аст...»
«Заткнись, наступил мой черед». С этими словами я сильнее раскручиваю карусель. С каждым поворотом на бетонном покрытии остаются клочья волос.
«Ты еще пожалеешь о том, что не играла со мной», — приговариваю я, разгоняя карусель.
Ее поверхностное прерывистое дыхание смешивается с криками боли, которые раздаются всякий раз, когда ее голова касается бетона. Постепенно крики превращаются в короткие взвизгивания. По-видимому, она начинает терять сознание. Направление движения меняется, Скорость возрастает, и колючая проволока все глубже и глубже врезается в ее тело. Наконец-то мы играем в игру. В игру, выбранную мной. На бетонном покрытии появляется кровавый круг. Скорость возрастает еще больше, и теперь сиденья карусели мелькают у меня перед глазами. Надо было раньше меня слушать. Этот крик совпадает с максимальным усилием с моей стороны. Теперь она уже не кричит, а только скулит. Кровь рекой льется на бетонное покрытие. К нему прилипают клочья кожи. Наконец раздается звук лопнувшего черепа, и она замолкает навсегда. Последнее усилие, и я отступаю назад. «Тебе надо было играть со мной», — говорю, зная, что она меня уже не слышит. Безжизненное тело продолжает крутиться на карусели, а я удаляюсь. Глава первая. Настоящее время. Ким Стоун появилась перед лентой, огораживающей место преступления, в 11:29 вечера. Солнце зашло уже больше 3 часов назад, но августовский воздух все еще хранил его тепло. Она велела диспетчерской связаться с ее напарником, детективом-сержантом Брайантом, но его Астры-универсала еще не было видно среди машин полиции, скорой помощи и фургона коронера. Стоун заметила, что 2 последние машины стояли рядом, хотя понадобиться могла только одна из них. Снимая шлем, она задумалась, отчего мог оторвать Брайанта неожиданный вызов. Зная его, Ким решила, что он как раз засыпал под звуки криминального телевизионного канала, звучавшие где-то на заднем фоне. Сама она как раз собиралась вывести Барни на позднюю прогулку. Пришлось быстро возвращаться, пообещав, что позже он вдоволь набегается по парку, когда она вернется домой, независимо от времени. Ким не стала говорить, что вызывают ее в Хайден-Хилл-парк. Испугавшись, что пес может не простить ее, узнав, что она едет именно в тот парк, в котором они часто совершали ранние утренние прогулки. Хайден-Хилл-хаус был викторианским поместьем, построенным в 1878 году на парковой территории Хайден-Бест Джорджем Альфредом Хайденом. Изначально он хотел полностью разрушить Большой Хайден-Холл и расширить свое жилище, но в Олд-Холле проживала его пожилая тетушка, вдова Сквайра. А к тому времени, когда она в 1903 году умерла, желание расширяться пропало, и 2 здания так и остались стоять рядом. После смерти Джорджа Хайдена в 1921 году сам дом, Олд-Холл, сады и 55 акров земли были выкуплены на деньги, собранные по подписке, и превращены в парк. Позже Олд-Холл и Хайден-Холл использовались в качестве приюта для семей беженцев и бомбоубежища. После сильного пожара Олд-Холл много лет лежал в руинах, пока доходы от общественной лотереи не позволили восстановить его во всем былом великолепии. Ким направили ко входу со стороны Хайден-Парк-Роуд, который вел к детской игровой площадке, расположенной в верхней части территории, всего в нескольких шагах от реставрированного здания. С 10 зевак уже вытягивали шеи, чтобы заглянуть за спины сотрудников полиции и за патрульные полицейские машины. В соседних домах открывались все новые и новые двери. Их жители перестали притворяться и подглядывать из окон своих жилищ. Показав удостоверение, Ким нырнула под заградительную ленту и направилась в сторону светоотражающих жилетов и многочисленных фонарей, включенных ввиду отсутствия уличного освещения. Полицейские раздвинулись и дали ей возможность пройти в центр группы мимо парамедиков, которых, очевидно, уже отпустили, но те предпочли принять участие в дискуссии, происходившей рядом с детскими качелями в виде жирафа. «Привет, Китс», — поздоровалась инспектор, заметив миниатюрного патолога-анатома, рывшегося в служебной сумке, установленной на каком-то мультяшном персонаже. Мужчина печально покачал головой, и это заставило Ким задуматься над истинной причиной ее вызова. А потом до нее вдруг дошла настоящая причина его огорчения, и Стоун поняла, что причина эта не имеет никакого отношения к совершенному преступлению. «Он вот-вот подъедет», — сообщила она, смиряясь с тем фактом, что патолога-анатом любит ее напарника больше, чем ее, и даже не пытается скрывать это. Ким это ничуть не волновало, большинство относилось к ней точно так же. Но вот на мрачной физиономии патолога-анатома медленно появилась улыбка. А это означало только одно. На месте преступления появился
Брайант».